Это действительно подкаст «Слышали новость». В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Илья.
Всем здравствуйте. Приветствуем также социального технолога, общественного деятеля Романа Алехина. Роман, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Роман, можно коротко, вообще не по теме нашего сегодняшнего диалога, а вот в двух словах, что такое социальный технолог? Вот просто меня заинтересовало, может быть, так просветительски.
Социальный технолог – это человек, который может, ну, понимает, что происходит и как думает общество, и может выстраивать технологии воздействия. То на есть общество, это, на власть и так далее.
Это все-таки нечто сродни с политтехнологом все-таки?
Ну, политтехнолог – это больше про выборные технологии, да, то есть как электорат завести и так далее. А социальная технология – это вот есть социальная психология, а технолог уже использует как инструмент социальную психологию.
Понятно, спасибо большое. У нас дипломатические технологии что-то совсем сломались, и вообще надо бы начать с большого блока о дипломатических баталиях. Ну вот развивается история теперь с Болгарией, значит, в ответ на высылку двух российских сотрудников дипломатического представительства. Их, собственно говоря, подозревают и даже завели досудебное производство в шпионаже, ну, соответственно, в пользу России, в пользу Москвы. Вот теперь Российская Федерация двух болгарских дипломатов высылает, трое суток у них есть, чтобы, так сказать, уехать, что называется. И как вы считаете? Ну, понятно, что эта история такая политическая, с одной стороны. С другой стороны, если мы вспомним о Чехии, мы к ней еще обязательно вернемся отдельно и подробно поговорим, там же речь шла о том, что вот этот склад, как бы подорванный российскими, я уж не знаю, диверсантами, там, сотрудниками спецслужб, он как раз располагал боеприпасами, которые должны были отправиться вроде бы якобы как раз болгарскому некоему торговцу оружием, болгарскому гражданину. Вот вы такую связь прослеживаете? Потому что Чехия, тут же Болгария начинается.
Ну, варианты диверсионной работы есть у всех государств, и в том числе у России. Да, что касается ситуации, которая сегодня развивается, она не должна рассматриваться вот как ситуация вот единственное, да, ее надо рассматривать в контексте всей международной обстановки вокруг Российской Федерации. То есть санкции, давление со стороны Запада и так далее. То есть вот я вижу здесь именно эту связь, потому что мы же должны понимать момент. То есть, ну, взрыв-то был когда? А все это началось вот только сейчас. Вот, непосредственно, когда Джо Байден выступил с очередным пакетом санкций. Да? Да. Пришел и сказал первое слово. Его начали поддерживать молодые страны Евросоюза.
За пару дней до этого, правда, предложив Владимиру Путину пообщаться, и, в общем, некий реверанс в адрес России озвучивший, что вот, мол, великая держава, есть о чем говорить и как сотрудничать, а потом
обрушились. Два гордых народа он даже говорил.
Два гордых народа. Роман, видите, как пафосно, я бы сказал, высоким литературным штилем, как некогда Тредяковский великий выражался. Ну вот, конечно, это интересно. Скажите, пожалуйста, если вот все-таки о Болгарии, ну вот она в какой-то мере хотя бы самостоятельно действует, или полностью самостоятельно, или полностью не самостоятельно?
Ну, я уверен, что полностью не самостоятельно она действует, потому что, я же говорю, опять в контексте возьмем, да, страны, новые страны Евросоюза, они хотят стать полноценными игроками на политической арене, да, и говорить от Евросоюза. То есть сейчас они смотрят конъюнктуру, и, соответственно, если старший их брат США, да, начинают вести более жесткую риторику, то, соответственно, как раз мелкие, да, если мы видим старый свет, так называемый, да, там, или старые страны Евросоюза, пока выдерживают паузу, а Ангела Меркель вообще сегодня заявила, что хочет достроить Северный поток-2, да,
Последовательно гнет свою линию. Америка. Свою линию гнет, последовательно. Тем более, ей, вы знаете, перед уходом вдруг взять и отказаться от многолетних усилий, но как-то у нее, наверное, будет не очень хорошая слава и память о ней, как о человеке, который не может, в общем-то, добиваться своего.
Ну, так и есть. Так что здесь вот молодые страны Евросоюза, они хотят показать, что они прям настолько за то, что делает США, настолько за санкции против России, что вот прям за-за.
Ну, а с Болгарией-то все-таки, как вы считаете, отношения надолго ухудшатся, и вообще это будет системный кризис? Или это вот амплитудная такая история, которая, в общем, через какой-то момент, может быть, сойдет на нет?
Я думаю, что это будет очень короткий кризис, и такие ситуации мы уже видели, и высылки дипломатов с разными странами, и потом все выходило на круги своя, выстраивались нормальные отношения. То есть идет политическая борьба на международной арене. Соответственно, сейчас каждый сделал свой выпад и будет смотреть, что за этим последует. Я думаю, что ничего не последует за этим.
Тогда придется нам к Чехии переходить. Ну, просто в силу того, что события развиваются, они еще не закончились, вот взаимная высылка дипломатов и претензиями на часть земли, которой Россия в Праге владеет, российское посольство. Вот смотрите, значит, тут математика включилась в дело, и посчитали чехи, что вот выслали они российских сотрудников, Россия выслала чешских, и в результате в Праге больше осталось людей, да, ну, физически, то есть там работают в российском посольстве 100 человек, а я так понимаю, что это не совсем верно, как в парламенте чешском считают, и надо вот уравнять шансы, и дальше, значит, еще больше высылать сотрудников, ну, не только дипломатов кадровых, это понятно, там может быть обслуживающий какой-то персонал, каких-то технических работников. Вот со стороны парламента Чехии, это просто, ну, такое местное уже политическое, ну, не то чтобы решение, местная политическая инициатива, местная, я имею в виду, местечковая совсем, да, или действительно будут высылать и уравнивать, и уже совсем фактически работа посольств и России, и Чехии будет, ну, блокирована, но невозможно, чтобы 5 человек весь массив дел осуществляли.
Нет, я думаю, что это, знаете, есть решение, а есть разговор о решении. Да, вот в данном случае в Чехии просто политики решили поговорить. Ну, этот же разговор направлен не только в Россию, да, то есть, ну, вышлют там кого-то, ну, потом опять вернут. Эта же риторика направлена сейчас, вот то, что касается именно борьбы с Россией, да, там, как это, с российским агрессором. Этот разговор направлен внутрь страны, то есть к определенному электорату, не более того. То есть, ну, может быть, посыл, опять же, как с Болгарией, старшему брату в США, и, соответственно, основное – это внутрь страны.
Ну, смотрите, какая вещь. Дело в том, что в МИД чешский российский посол вызван, и, в общем, его будут как-то вставить в курс дела. А что дальше? Но, на ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит, это может привести, ну, мы сейчас погадаем традиционно на кофейной гуще, к совсем уже суровым мерам, на вроде разрыва дипотношений, да, потому что ведь основание — это диверсия на территории чужого государства, там же двое людей погибли, и так далее, и тому подобное. Шпионаж и прочее, и прочее. Вот такой сценарий вероятен, на ваш взгляд?
Точно нет. Вот могу биться об заклад, что называется. Да? Тем более, вы видите, что премьер чешский, уже сделав шаг вперед, сделал два шага назад. Да, он уже сказал, что, ребят, давайте не горячиться, и мы пока не рассматриваем это как теракт, направленный против государства. И, соответственно, то есть, ну, это болгарская история, как бы тут против Чехии точно, даже если мы найдем доказательства, что к этому причастны определенные лица из России, то это скорее направлено на Болгарию, а не на государство Чехии.
Ну да, но тем не менее на территории Чехии же этот взрыв произошел, да, вроде бы, пусть товар болгарский был, а все-таки территория Чешской Республики, так что чешско-болгарская такая история. Кстати говоря, вот смотрите тут еще, что любопытно, в общем, политическое руководство чешское обращается к партнерам по НАТО, по Евросоюзу, чтобы вот те тоже высылали российских дипломатов, вот там то ли готовится такое обращение, то ли подготовлено уже, ну неважно, в общем, в этом направлении ведется работа, и в этой связи, как вы считаете, вот это, конечно, выглядит весьма фантасмагорично и, так сказать, может быть, даже сюрреалистично, но тем не менее, может ли последовать верная высылка российских дипломатов из, ну, не десятков, а может быть, и десятков стран Запада?
Нет. Это, опять же, мы говорим, что в Чехии кто-то говорит, о чем-то. Да? Вот есть у каких-то политиков, горячих голов Чехии, вот такие хотелки. Но мы же знаем, да, что на постсоветском пространстве у нас очень много горячих голов, и есть раскол, да, кто-то за Россию, но в основном сейчас пытаются выстраивать политику, что Россия агрессор именно на всем постсоветском пространстве. Вот им это выгодно на сегодняшний день. Соответственно, ну, страны Евросоюза, страны НАТО вряд ли прислушаются там, к Чехии. Ну, mm-hmm. Если бы это заявил более серьезный игрок, ну, типа Германии, Англии, ну, Англия уже не Евросоюз, да, ну,
но это, тем не менее,
Франция, НАТО, да.
Коллективный вот. Запад и НАТО, да.
Да, 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 да. То, может быть, еще стоило бы вот, ну, поднапрячься по этому поводу. Но когда это высказывание идут каких-то политиков из стран постсоветского пространства, ну, мы много всего оттуда слышали уже.
То есть, Роман, вот ну, с другой да. стороны, обмен любезностями пока еще продолжается, такой, условно говоря, да, и ведь хорошего в этом, по большому счету, мало, Россия это понимает, а дальше-то что, если вдруг действительно произойдет это все по цепочке, как по принципу домино сработает, ну, возможно, там Германия не будет вести себя так же, как Чехия и Болгария.
Ну, Польша, а понятно, да, там уже это было.
Страны Прибалтики, да. например, могут присоединиться в
это.
Они
уже это и делали, да, по-моему, если не ошибаюсь. И Румыния, например, как вариант, да, то есть, ну, вот Центральная и Восточная Европа, это все-таки тоже, ну, определенное количество стран. Ну, Венгрия вряд ли, хотя, кто знает.
И вот при этом России-то каково будет, что ей может грозить, если вот такое произойдет?
Ну, просто давайте подумаем вообще, что России может грозить от стран постсоветского пространства на сегодняшний день. Ну, вышлют, будет симметричный или асимметричный ответ, да, в данном случае больше потеряют как раз эти страны. Ну, мы видели уже много раз, когда большие дядьки там, да, то есть Россия, Европа и США дерутся, а в итоге экономический кризис бьет больше всего как раз по этим странам.
Ну, да,
то есть не по тем, кто участвует, а тем, кто вот больше всего кричит.
Роман, ну будем справедливы, теряют все на самом деле. Сказать теряют то, что Россия всего. Совершенно не замечает санкции и как слону дробина, это тоже было бы не совсем, наверное, объективно. Да? То есть теряют все. И непонятно, кстати, что будет с чешским бизнесом, не дай бог, до экономических мер войдет.
Но по зайдет. Поводу чешского бизнеса, там, кстати, очень за взаимоотношения между Россией и Чехией президент Чехии очень сильно выступает. Да, да, и да, вроде да. бы к нему даже прислушиваются гораздо чаще и больше, я имею в виду чешские бизнесмены, нежели к чешскому правительству.
Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы «Шкода» начала уходить с российского рынка и так далее. Давайте о Египте поговорим. Дело в том, что вот в медиа в российском заявляют, что, возможно, в самое ближайшее время чартеры полетят. Сейчас можно через Каир на курорт попадать, насколько я понимаю. Это вот официальный рейс был, единственный прямой, а дальше уже значит, по земле добираться там на перекладных. Возможно, будут чартеры. Вроде бы все готово, как заявляют, с точки зрения, в том числе и безопасности. На ваш взгляд, а действительно ли все готово с точки зрения безопасности? Ну, те, кто бывал в Египте, ну, примерно представляют, как все там устроено. Я-то был 7 раз, так что я-то очень хорошо представляю. И с точки зрения той же самой пандемии или же эпидемии, все ли нормально будет?
Ну, смотрите, у нас же были рейсы в Турцию, да, соответственно, то, что сейчас их закрыли, ну, здесь, опять же, вопросов очень много, и тоже можно много обсуждать. То ли их закрыли реально из-за пандемии, то ли это политическое решение, да, отчасти, возможно, это из-за того, что Турция блокирует нормальный договор по строительству атомной станции, куда уже в России вложилось очень серьезно, да. Вот, соответственно, вопросов много. Здесь то же самое. Да, есть, надо разделять политику и реальную поддержку людей. Закрыв все-таки, давайте, очень популярный курорт Турцию, вот я не уверен, что российский юг, ну, Крым и Кавказ, да, там, Сочи, он сможет взять на себя весь турпоток.
Ну, да, все, да, будет, смогли пока цены поднять в 1,5-2 раза.
Да,
вот это смогли.
Цены смогли.
Да, а дальше неизвестно.
То есть вы хотите сказать, что есть такая типа связь. Турцию закрыли, Египет открывает, чтобы россияне сильно не расстраивались, если им получается.
И была какая-то альтернатива, да. Замечательный Краснодарский край, все любят те самые знаменитые, значит, краснодарские, так сказать, явства пляжные. Да. И Крым это чудесно. Но, в общем,
хочется иногда разнообразия.
Хочется, да, разнообразия и экзотики какой-то. Египет это уж точно экзотика, но Красное море. Да и вообще весь Египет.
Ну, не вместе. Самое главное, что не вместе. Вот жена буквально сейчас ищет место в Крыму, да, там ну, только что посмотрела, написала, через час уже говорят, что занято. То есть, ну, действительно, там сейчас курорт, все места, самые вот отдаленные от моря, все разлетается очень быстро. Соответственно, власти, я думаю, уже просчитали, что ну, не хватит нам Крыма и Сочи, чтобы закрыть весь спрос на отдых летом. Вот. Ну, и это раз. И второе, опять же, ну, нам же надо как-то ответить Турции. Да? То есть, когда мы просто отказались, это одно. А когда мы показали Турции, что, ребят, ну, не хотите с нами работать по-нормальному, взаимодействовать, ну, вот мы будем работать, по сути, там, в одной из важнейших отраслей с вашим конкурентом.
То есть, это очень важно. Да, интересно, перенаправление людских ресурсов, это как-то так звучит, потоков людских.
А там сколько миллиардов долларов потеряла Турция на этом? Ну,
много, еще не подсчитано, да, да. Ну, вроде как люди-то, они все-таки должны быть не только инструментом вот таких вещей, но и какими-то гражданами, которые хотят, может быть, там отдыхать или сям. Но это особая история. Вот, Роман, все-таки мне бы хотелось понять, мы не специалисты в области безопасности, но все-таки эта тема очень волнует, я думаю, не только меня, учитывая, почему Египет закрыли несколько лет назад, уже там сколько, или лет 6, наверное, 7, после взрыва российского самолета 200 с лишним человек погибло. Питерский самолет был. Бомба оказалась на борту. Вот смогут ли специалисты египетские обеспечить эту безопасность? И могут ли российские специалисты работать там на месте, на постоянной основе? Вот, вот что интересно и что важно.
Ну, я думаю, что однозначно уже настроены взаимоотношения властей по линии безопасности. Это точно, потому что ну, второй такой просчет по линии безопасности россияне просто ну, властям ну, не простят. Это будет очень плохо, да, с учетом того, что ну, давайте так, все-таки российские службы безопасности с их уровнем там, агентурной работы и так далее, ну, это в топе да, там, организации безопасности. Соответственно, я думаю, что все уже настроено, и здесь не стоит бояться за безопасность. То есть, ну, то, что вы говорите про аэропорты, да, ведь безопасность основная, вот то, что касается террористических угроз, ну, я сам учился в институте, связанном с силовыми органами, вот, то, что касается работы с террористической угрозой, она ведется не вот, вы можете ее не видеть вообще, нет, точнее, это понятно, правильную работу вы никогда не увидите.
Ну, да.
Она ведется за кадром всегда. И, соответственно,
Бог.
Неважно, что вы там увидели в аэропорте, да, это не относится к безопасности.
Дай бог, чтобы было все хорошо и в аэропортах, и в отелях. Значит, Александр Лукашенко не будет возражать, если перенесена будет площадка вот этого Минска-2, собственно, из Минска, в какое-то другое место. Но мы прекрасно знаем, что есть предложение со стороны украинских переговорщиков о том, что сначала в Польшу хотели, там, в Швецию, еще куда-то, еще куда-то. Но понятно, что Лукашенко не сторона переговоров в Минском формате, но тем не менее, вот это, так сказать, человек, президент, который предоставляет эту площадку. Ну и страна Беларусь предоставляет эту площадку. На ваш взгляд, перенос ее возможен или кто-то из сторон переговоров будет стоять на своем и будет говорить, что только в Минске? Вообще компромисс по этой площадке, он возможен? Какие-то изменения?
Ну, давайте так, да, вот Белоруссия ну, всегда была страна, которая все-таки при определенной показательной любви к России, да, выдерживала нейтралитет по отношению к Украине. И, соответственно, все-таки это ранее братские все государства, площадка была правильная. То есть это действительно была правильная площадка, потому что ну, мы как бы решали у себя все эти вопросы на постсоветском пространстве. Конечно, президент ну, в сегодняшних условиях Ну, будет он возражать, не будет он возражать, в данном случае, скорее всего, уже не важно. Ну,
здесь,
он, да, будет, да, переживать.
Да. Он здесь будет переживать. Даже, здесь даже не, не о Лукашенко речь, но он не будет возражать, и здорово, да. Здесь речь о том, что будет ли другая площадка, может ли она появиться, и может ли там оживиться этот диалог. Ну, процесс буксует много-много лет.
Сейчас очень сложно сказать, с учетом эскалации, очередной эскалации конфликта, вообще очень сложно сказать про это. Да? Ну, понятно, это не будет в Польше или в тех странах, которые действительно агрессивно настроены. Найдут ли они такую площадку, которая действительно на сегодняшний день может считаться абсолютно нейтральной, наверное, от этого и будет зависеть возможность нового формата.
А для чего, вот, собственно всего, говоря, от этого будет. Украина-то призывает к тому, чтобы эту площадку сменить? Может быть, она какую-то выгоду в этом видит?
Да, Киев-то что не устраивает в Беларуси? Ведь вы совершенно справедливо сказали, что Лукашенко нейтралитет поддерживал. Как известно, Беларусь не признала, если я ничего не путаю, Крым российским.
А Украина сейчас, как и Европа, как и Америка, осуждает то, что происходит в Беларуси. Ну, как она согласится? То есть здесь вот опять нужно там расширить картину мира, да, и увидеть всю ситуацию. То есть вопрос же не против даже той площадки, а против того, что происходит в Беларуси. Украина не может поддержать, так как ее там партнеры или там кураторы, кто как называет, да, они не поддерживают ситуацию в Беларуси. То есть здесь вот только с этим связано. И, ну, и плюс, конечно, опять улучшающиеся отношения Беларуси и России. Ну, то есть им это не нравится.
Все понятно.
Здесь только это.
Да, Роман, ну вы уже заикнулись о том, что не чужой человек для спецслужб, ну, там, в прошлом или в настоящем, уж мы не будем уточнять, но тут вот такая скользкая тема, не совсем понятная, да, что вроде бы в темном интернете, да, вот в Торе, служба внешней разведки, но это пишет одно из изданий, не будем указывать какое, кто интересуется, может найти это в любом поисковике, вроде бы нашло это издание виртуальную приемную, вот в этом темном интернете, службы внешней разведки России. Вот, и дальше такая детективная история следует, что может туда зашифрованные сообщения посылать, и потом ответы будут, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, ну, скажите, пожалуйста, это похоже на беллетристику какую-то, или такие технологии спецслужбами вполне себе могут отрабатываться? Взаимодействие, ну, вот с этим темным интернетом.
Ну, у США же есть там, да, уже площадка давно. Это раз. Второе, что это вот как раз элемент той самой там агентурной работы, то есть получение информации, да, из там возможной или реальной преступной среды. То есть ведь когда вербуют людей, их же вербуют не просто кого-то направляют, да, а ищут в этой среде людей, которые могут сообщить определенную информацию. Плюс еще один момент, да, все меньше силовики получают официальную информацию, официальных заявлений. И вот как раз возможность отправить заявление полностью анонимно, возможно, добавит службе внешней разведки новой информации.
А почему меньше заявлений? Как-то взаимодействовать люди побаиваются со спецслужбами?
Да, да, да.
Угу. Скажите, пожалуйста, ну вот тут мне коллеги напоминают, что и ЦРУ в Даркнете пару лет назад копию сайта сделала. То есть вот что хотелось бы понять. Если люди на такого рода ресурсы отправляют какие-то важные там зашифрованные сообщения, они сами-то действительно останутся инкогнито? Или в принципе им только кажется, что они отправят, а потом они будут расшифрованы спецслужбой и станут объектом разработки как носитель информации? Понимаете, какая вещь может быть?
Честно, не уверен в технологиях до конца, вот на 100%, да, но вряд ли именно российские спецслужбы смогут расшифровать информацию. То есть те, кто, ну, создал Darknet, те, у кого есть там ключи шифрования и так далее, да, возможно, но это опять мои догадки, могут расшифровать это все. Но, ну, у нас много всего нам говорили о том, что все зашифровано. Там и WhatsApp был зашифрован, и все остальное. А в итоге что мы получаем? Да? Мы получаем то, что доступ, оказывается, к информации есть. Здесь, возможно, та же самая история.
То есть, по сути дела, речь идет о том, что, конечно, СВР, если действительно есть виртуальная приемная у службы внешней разведки в Даркнете, она сможет расшифровать важные сообщения, но вычислить отправителя, да, этих посланий, в общем...
Не сможет.
Может быть, не сможет, да, и тем самым будет соблюдена его конфиденциальность. Ну, посмотрим. Действительно, мы видим, что мировые спецслужбы осваивают Даркнет. Это, в общем, хоть и темная часть интернета, но весьма значительная, да, как на Луне. Есть темная сторона Луны, но она есть. Она просто не видна. И это не значит, что она очень маленькая. Спасибо большое. Социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Высылки всех российских дипломатов не исключил глава МИД Чехии Ян Гамачек. Он заявил, что после этого можно будет строить отношения с Москвой с нуля. Президент Чехии Милош Земан принял главу полиции республики, чтобы узнать от него более подробно о деле об инциденте в Рбетице в 2014 году. Земан до сих пор не делал никаких заявлений по этому инциденту, за что его критикуют многие политики и СМИ. По словам пресс-секретаря, Земан предполагает высказаться на эту тему 25 апреля. Сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений посоветовали в Москве главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Для этого надо позвонить в Донецк и Луганск. Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с российским коллегой Лавровым, но не получил ответа. По его словам, Лавров не перезвонил. Возможная связь вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбозов обнаружил регулятор Евросоюза. Там заявили, что члены ЕС должны самостоятельно принимать решения об использовании американской вакцины. Экстремистским признан МВД Беларуси и телеграм-канал «Белоруссия головного мозга». Так решил суд в Гомеле. Основанием для этого стали материалы областного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. По данным ведомства, в сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранителей и госслужащих. На сегодняшний день в Беларуси более 20 телеграм-каналов и телеграм-чатов признаны экстремистскими. Суперкомпьютер «Вега» запущен в словенском городе Марибор. Совместные инвестиции в него в Евросоюзе превысили 17 миллионов евро. Суперкомпьютер имеет вычислительную производительность 6,9 петафлопс и будет поддерживать разработку приложений во многих областях, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и высокопроизводительный анализ данных. Самая титулованная и популярная немецкая команда «Бавария» не будет участвовать в Суперлиге и всегда рада представлять Германию в Лиге чемпионов. Об этом заявил глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румениге. Ранее 12 клубов объявили о создании нового европейского турнира Суперлиги. ФИФА и УЕФА, Национальная ассоциация, представители футбольного сообщества это раскритиковали. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
студии Илья Харламов и Олег Обухов. На линии социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин. Коллеги, еще раз здравствуйте.
Привет.
Ну, продолжим. Роман, тут вот очередная утечка данных. Вот, ну, с завидной регулярностью это происходит. Сейчас это, эта история коснулась бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello. Ну, наверное, это мало кому и что говорящее название. В общем, связано оно в основном с небольшими компаниями, да, и вот, но при этом там закрытая информация может храниться, какого-то конфиденциального характера, может быть, финансового. Ну и, в общем, сотни, даже тысячи вот этих небольших компаний оказались явлены, что называется, всему свету. Но любопытная деталь — это не хакерская атака, а вот небрежность сотрудников компании. Ну, соответственно, опять встает тот же самый вопрос риторический, да, почти шекспировский. Собственно говоря, как же с этим быть? Ну, хакеры делают свое дело, а вот это небрежность. Ведь когда касается данных закрытых, важных, связанных с сотнями, тысячами, а иногда и миллионами людей, это же какая-то должна быть повышенная уровень, ну, должен быть повышенный уровень проверки таких людей, да? Но, похоже, этого нет, ну, почти нигде.
Уровень такое, проверки ощущение, и уровень, да, ответственности.
Уровень компетентности, да, да. А как-то дело обстоит не самым лучшим образом. Роман, что скажете?
Ну, здесь Trello вообще, да, для понимания. Это такой бизнес-планировщик, это платформа для планирования бизнес-процессов, для управления отчасти там процессов в организации и персоналом, то есть назначение задач, работа в группах, там очень хороший и удобный инструмент для работы в проектном менеджменте, там особенно гибкие технологии типа Scrum. Вот. И у них уже-то была такая проблема, это не первый раз. То есть буквально на старте, когда он стал очень модным, когда все в России проповедовали гибкий проектный подход, была уже утечка информации. И, соответственно, ну, в данном случае то, что произошло сегодня, это, ну, знаете, выбор каждой компании. То есть когда мы говорим про утечку банковских каких-то данных людей или компаний, это одно. А когда мы говорим о том, что предприниматель неосмотрительно выбрал определенную программу для ведения бизнеса, это другое. Ну, там, сэкономил где-то, да.
Роман, а вы думаете, ну, вот вы уже сразу априори говорите, что предприниматель виноват, что он был неосмотрителен. Но если эта площадка нормально себя зарекомендовала, была технологична, удобна, в чем же была непредусмотрительность? Ну, конечно, воспользовался удобным сервисом предприниматель. А в результате
как он вообще попал? Не виноват, а не взвесил риски. То есть, это немножко другое, да. То есть, не виноват, просто он, ну, когда используешь тот или иной коммерческий продукт, всегда нужно взвешивать риски. Да? Купил автомобиль, он сломался. Ты понимаешь, что сэкономил на автомобиле, купил там бэушный, он у тебя может сломаться. Здесь то же самое. То есть мы взвешиваем всегда, когда покупаем что-то, взвешиваем риски. То, что утечка данных, ну, это очень сильно ударит по репутации компании, конечно же. И, соответственно, компания должна сделать вывод. Будет кто-то судиться, не будет кто-то судиться. Надо смотреть, опять же, лицензионное соглашение этой компании. Ну, это уже вопрос взаимодействия двух, там, или сколько там, хозяйствующих субъектов. То есть, ну, то, что касается предпринимательской деятельности, это, соответственно, всегда взвешивание рисков. Всегда, любое решение.
С другой стороны, ведь получается, что никто от подобных утечек не застрахован. Даже эти гиганты, которые вроде и следят за тем, чтобы безопасность была на высшем уровне, но все равно без этого не происходит и не получается. Вот что нужно делать? Может быть, не знаю, там тех же хакеров нанимать, которые атаки устраивают, и предлагать анти-хакеров, им разработать, да? Да, программу антихакеров.
Ну, у нас же есть и программы защиты информации, да, но даже они не срабатывают. То есть на каждого хакера есть другой, еще более мощный хакер, да, то есть и то, что касается работы в интернете, я думаю, это вот такие неизбежные издержки, неизбежное зло. То есть возможность того, что твоя информация рано или поздно выльется в сеть.
А вот, Роман, скажите, Олег, ты что-то хотел добавить?
Да, наверное, я хотел добавить, что, собственно говоря, тут много вопросов возникает и, конечно, к площадке Trello, потому что, возможно, нужно как-то повышать ответственность тех людей, которые за этим следят там, в этой компании, в другой платформе или так далее. Может быть, нужно на законодательном уровне это все как-то, скажем так, жестче сформулировать, чтобы не было повадно там спустя рукава следить за безопасностью, за информационной безопасностью. И так далее.
И чтобы потом законы работали, Роман, законы-то принимаются в ежедневном режиме. Вот, так сказать. А дальше-то что?
Ну, смотрите, первый вопрос. Да? Неважно, какие мы законы примем, человеческий фактор никогда исключить нельзя. То есть в данном случае Trello заявляет. То есть мы, конечно, не знаю, можно проверить, но, наверное, нельзя проверить. Есть ли проблема в самой программе, но они заявляют о том, что это человеческий фактор. Да, человеческий фактор исключить никогда невозможно. Ни в какой отрасли, никакими законами, никакой ответственностью. Это только внутренняя ответственность человека. Вот, ну, вот
да, здесь ничего не попишешь, так устроен мир. Но вот скажите, пожалуйста, а вот все-таки, если так уже глобально, ну, в завершении обсуждения вот этого проекта Trello, вот я слышал точку зрения, что вообще все мы уже давным-давно досконально, все граждане России, а может быть и всего мира, в общем, просвечены со всех сторон, и государством, и силовыми структурами, и хакерами, и преступниками, кем угодно, да, и никаких уже, в общем-то, тайн у человека нет. Ему только кажется, что он какую-то конфиденциальную информацию имеет. Вот как вы считаете, это действительно так? Или какие-то еще тайные уголки у людей, у жителей нашей планеты остались, до которых не добрались руки либо государства, либо хакеров, либо еще кого-то?
Ну, за всю планету точно не скажу.
Почему? Ну, давайте за Российскую Федерацию.
Нет, я имею в виду даже за всю Россию сказать, что во все уголки добрались, точно невозможно, потому что у нас еще, я не знаю, половина России, извините, в туалет в дырку ходит, да, и какой там интернет.
Да, ну да, да, это тоже
так
верно.
Что, а те, кто
там-то самые главные тайны в этой дырке и есть, да, так-так.
Да. А те, кто активен, те вот в интернете, у кого есть аккаунты в соцсетях, кто устанавливает приложения, пользуются электронными платежными картами и так далее.
Ну,
и так далее.
Все подсвечены.
Да, просвечены насквозь.
Насквозь,
есть
совершенно
бигдата, верно. Есть бигдата, которая собирает про тебя, ну, абсолютно все.
Да, ну, имеем, все. Имеем это в виду и не забываем. Роман, еще у нас 3 минутки на совершенно такую лучезарную, позитивную тему, неожиданную даже, да, при учете отношения российских структур, России в целом с западными IT-площадками, IT-гигантами. А вот тут нечто хорошее мы узнаем. Например, Ростуризм и Google, значит, проект запускают «Раскуси Россию». Собственно, что это значит? Это значит, туристы смогут с кухнями народов Российской Федерации смогут познакомиться. Ну, естественно, это будет неким элементом продвижения страны. В общем, надо бы заинтересовать потенциальных гостей, путешественников, в том числе и кухни. Ну, там разные другие есть проекты, естественно. Как вы считаете, это вообще здорово или нет? Или это может вот этот вроде бы хороший проект, начинающийся, в какой-то момент рухнуть по каким-то политическим причинам, не дай бог.
И эта новость позитивная только
абсолютно.
В том случае,
в текущем моменте,
если Ростуризм знает скрытую от нас информацию о снятии ограничений при перелетах там, через границу. Да? То есть сегодня нету туристов в Российской Федерации практически. И для кого эта карта, для кого этот сайт сделан, ну, сложно сказать. Сейчас эта тема модная, это не только там Ростуризм, да, это делается в регионе, у нас там в той же Курской области есть тоже кулинарная карта Курской области, но, знаете, вот она большая, причем там блюд очень много, но я так, насколько я вижу, уговорили, ей уже 2 или 3 года, но уговорили с ней работать пока только один ресторанчик. При гостинице больше никого. То есть да. Пока это, знаете, бурная
день. Ни шатка, ни валка. А вот смотрите, Роман, ну ладно, это замечательно. В кухне народов мира это вообще чудесно, на самом деле. Но тут есть еще и тревожная новость. Она вроде позитивно выглядит, но неизвестно, чем закончится. Вот как раз интернет-платформа Google «Искусство и культура» борщ сделала российским блюдом. В десятку вот, топовых российских блюд включила. А мы же знаем, что Украина пыталась и в суд подавать, я уж не знаю, там...
Да споры до сих пор ведутся. Споры ведутся, она оспаривает. Нет, россияне это... украли это блюдо. Да, украинцы.
Роман, что же Google какую-то диверсию в отношении, что ли, Украины совершил? Как вы думаете?
Я думаю, нет. Ну, там, они-то судебную практику изучали, у них хорошие юристы. И вопрос же не происхождение блюда, а о традиционном
вошедших
блюде.
В историю. 10 российских блюд, конечно. Вот мне тут пишут, вошедших в историю. Но тем не менее, это российское блюдо, как Google считает, в отличие от Украины.
Ну... Значит, у них есть информация. Ну, суд-то Украина не выиграла. Ну, значит, можно сказать, что российская.
Ну да. На самом деле, знаете, был бы интересен суд, например, по поводу того, Николай Васильевич Гоголь, каким был писателем, украинским или российским, да? Ну, это из той же серии. Хотя, конечно, он был российско-украинским писателем, абсолютно гениальным, выдающимся. Спасибо вам большое. Социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин был с нами на связи. В студии работали Илья Харламов и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Высылки всех российских дипломатов не исключил глава МИД Чехии Ян Гамачек. Он заявил, что после этого можно будет строить отношения с Москвой с нуля. Президент Чехии Милош Земан принял главу полиции республики, чтобы узнать от него более подробно о деле об инциденте в Рбетице в 2014 году. Земан до сих пор не делал никаких заявлений по этому инциденту, за что его критикуют многие политики и СМИ. По словам пресс-секретаря, Земан предполагает высказаться на эту тему 25 апреля. Сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений посоветовали в Москве главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Для этого надо позвонить в Донецк и Луганск. Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с российским коллегой Лавровым, но не получил ответа. По его словам, Лавров не перезвонил. Возможная связь вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбозов обнаружил регулятор Евросоюза. Там заявили, что члены ЕС должны самостоятельно принимать решения об использовании американской вакцины. Экстремистским признан МВД Беларуси и телеграм-канал «Белоруссия головного мозга». Так решил суд в Гомеле. Основанием для этого стали материалы областного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. По данным ведомства, в сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранителей и госслужащих. На сегодняшний день в Беларуси более 20 телеграм-каналов и телеграм-чатов признаны экстремистскими. Суперкомпьютер «Вега» запущен в словенском городе Марибор. Совместные инвестиции в него в Евросоюзе превысили 17 миллионов евро. Суперкомпьютер имеет вычислительную производительность 6,9 петафлопс и будет поддерживать разработку приложений во многих областях, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и высокопроизводительный анализ данных. Самая титулованная и популярная немецкая команда «Бавария» не будет участвовать в Суперлиге и всегда рада представлять Германию в Лиге чемпионов. Об этом заявил глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румениге. Ранее 12 клубов объявили о создании нового европейского турнира «Суперлиги». ФИФА и УЕФА, Национальная ассоциация, представители футбольного сообщества это раскритиковали.